был бы повод.
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 22 июня на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе. 1812 год. Император Наполеон Бонапарт издает приказ по армии, который был воспринят как объявление войны. В своем приказе Бонапарт упрекает Россию в нарушении данных ему клятв. Наполеон заявляет: «Рок влечет за собой Россию. Ее судьбы должны свершиться. Пойдем вперед, перейдем через Неман, внесем войну на ее территорию. Мир, который мы заключим, положит конец гибельному влиянию, которое Россия уже 50 лет оказывает на дела Европы». А незадолго до этой фразы Наполеон произносит: «Еще 3 года, и я господин всего на свете». Через 2 дня после этих слов, произнесенных Наполеоном Бонапартом, великая армия пересекает Неман и вторгается в пределы России. Так начинается Отечественная война 1812 года. Неман первыми пересекают 300 поляков из 13-го полка. Тогда в наполеоновской армии служили 90 тысяч поляков, более 200 тысяч человек были из Италии, Баварии, Саксонии и других германских вассалов Наполеона, и еще 50 тысяч дополнительно должны были выделить Австрия и Пруссия, плюс еще бельгийцы и голландцы. Старая гвардия, следом молодая, все маршалы со своими корпусами переходят на восточный берег. Но сторожевые казаки скрылись еще утром, а впереди, как записано в дневниках некоторых наполеоновских офицеров, лежала пустыня бурая, желтоватая, земля с чахлой растительностью и далекими лесами на горизонте. Спустя несколько месяцев, уже зимой, армия Наполеона, разбитая, голодная и истощенная, будет покидать пределы Российской империи. 1935 год, 22 июня. Генеральным прокурором СССР назначается Андрей Вышинский. Его предшественник Иван Акулов снимается с поста министра. Через 2 года, не без помощи Вышинского, Акулова расстреляют как участника контрреволюционного движения. Что касается нового генерального прокурора, то к моменту прихода Сталина к власти Вышинский был знаком с ним почти 2 десятка лет. И тем не менее, на знаменитой Лубянке на Вышинского заведено дело. Это было еще в 20-х годах, когда будущему прокурору решили припомнить его меньшевистское прошлое. Побывав когда-то в здании на Лубянке в качестве заключенного, Вышинский побаивался и этого здания, и работающих там людей. Поэтому задания и приговоры от НКВД Вышинский исполняет с чрезвычайным старанием.
И мы видим на примере настоящего процесса, как глубоко был прав товарищ Сталин в этой своей оценке троцкистов и бухаринцев. Троцкисты и бухаринцы, товарищи судьи, этот право-троцкистский так называемый блок, верхушка которого фигурирует сейчас здесь на скамье подсудимых, это не политическая партия, это не политическое течение, это банда уголовных преступников.
Став генеральным прокурором, Вышинский выносит приговору по делу Тухачевского, организовывает аресты Генриха Ягоды, а после и наркома Ежова. Соратники вспоминают: Вышинский был известен своей грубостью с подчиненными, способностью наводить страх на окружающих, но перед высшим начальством держался подобострастно, угодливо. Даже в приемную наркома он входил как воплощение скромности. Видимо, из-за своего меньшевистского прошлого Вышинский особенно боялся Берии и Деканозова. Последний даже при людях называл его не иначе, как «этот меньшевик». Тем больший страх испытывал Вышинский в присутствии Сталина и Молотова. Когда те его вызывали, он входил к ним, пригнувшись, как-то бочком, с заискивающей ухмылкой, топорчившей его рыжеватые усики. Вышинский будет чуть ли не главным лицом в стране, не менее главным лицом на Нюрнбергском процессе. Он переживет своего работодателя Сталина на 1,5 года и скончается на чужбине. В то время Вышинский будет официальным представителем СССР в ООН, и сердечный приступ убьет его в Нью-Йорке. Тело перевезут на родину, кремируют, а урну с прахом торжественно похоронят в Кремлевской стене. Спустя 2 года после этого, во время доклада на 20-м съезде о культе личности Сталина, именно Вышинского назовут одним из организаторов и активных участников сталинских репрессий. 1941 год. Начало Великой Отечественной войны.
Пограничники не могли знать, что командование вермахта отводило на взятие пограничных рубежей нашей Родины 30 минут. Их защитники держались сутками.
Напав на Советский Союз, немецко-фашистские войска с 22 июня и в течение нескольких недель продвигаются на 300-600 километров, захватывают территории Латвии, Литвы, часть Эстонии, Украины, почти всю Белоруссию и Молдавию, часть территории России, выходят к Ленинграду, Смоленску и Киеву. 5-миллионная германская армия на основных направлениях в 3-4 раза превосходит советские войска. Быстро продвигается вперед. К сентябрю 1941 года начинается блокада Ленинграда, захвачен Киев, и немцы выходят на подступы к Москве. А на второй день после начала войны постановлением Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКПБ для руководства всей боевой деятельностью вооруженных сил Советского Союза была создана Ставка Верховного Главнокомандования. 10 июля 1941 года она преобразуется в Ставку Верховного Главнокомандующего. Впереди почти 4 года сражений и потерь. 1957 год, 22 июня. Хрущеву чудом удается удержаться у власти. В этот день начинает свою работу пленум ЦК КПСС. И на нем рассматривается вопрос об антипартийной группе в составе Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего к ним Шипилова. А начинается еще все 18 числа, когда Маленков, Молотов, Каганович и другие члены президиума начинают предъявлять Хрущеву многочисленные претензии, многие из которых были хорошо обоснованы. В итоге принимается решение рекомендовать пленному ЦК КПСС, который начинается через несколько дней, сместить Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС и пересмотреть состав секретариата. Присутствовавшие на этом совещании члены президиума ЦК Брежнев, Жуков, Мухиддинов, Фурцева, Шверник поддерживают Хрущева. Министр иностранных дел Дмитрий Шипилов сначала поддержал, потом выступил против, поддержав группу и высказав личные претензии к Никите Сергеевичу.
Никита, ты людям-то не груби. Мы все здесь равные члены президиума, так что... Кончай свое барство.
Да надо. Что? Вы мои товарищи по партии, что, на правду обижаетесь, что ли?
Кажется после этого, что Хрущев проиграл. Но оказывается, еще до окончания заседания, а оно длилось ни много ни мало 4 дня, глава КГБ Серов и Георгий Жуков по согласованию с Хрущевым организовали срочную доставку в Москву на самолетах военной авиации членов ЦК и кандидатов в члены президиума ЦК Фрола Козлова. Эти люди были известны своей лояльностью к Хрущеву. Этой вновь прибывшей группе удается вмешаться в ход заседание, которое почти уже завершилось, и снять с обсуждения вопрос о первом секретаре и о составе секретариата. А уже после, во время пленума, Георгий Жуков оглашает документы, из которых следует, что Молотов, Каганович и Маленков – главные виновники арестов и расстрелов партийных и советских кадров в годы сталинских репрессий. Хрущев из мальчика для битья становится триумфатором, а на пленуме уже обсуждают заговор антипартийных группы. В результате пленум принимает решение вывести участников антипартийной группы из состава ЦК КПСС, а в 62-м году их вообще исключат из партии. Клише, примкнувший к ним Шипилов, которое так долго муссировалось в прессе, уйдет в народ. Появится анекдот «Самая длинная советская фамилия» и примкнувший к ним Шипилов в одно слово. А еще, если пол-литровую бутылку водки распивали на троих, а потом подходил четвертый, его так и называли Шипиловым. Ну и, наконец, музыкальное событие дня сегодняшнего. 60 лет Владимиру Шахрину, лидеру и основателю группы «Чайф». В 1978 году два друга, два Владимира, Шахрин и Бегунов, уходят в армию. А уже в 1984 году так и не расстававшиеся друг с другом приятели набирают соратников и впервые выходят на сцену. Спустя какое-то время появляется название коллектива «Чайф», образованное из двух слов «чай» и «кайф». И уже к концу 80-х годов группа «Чайф» – самые яркие представители Свердловского рок-клуба.
А не спеши ты нас хоронить, а у нас еще здесь дела. У нас дома детей мало, да и просто хотелось пожить. У нас дома детей мал-мало, да и просто хотелось пожить. А не спеши ты нам в спину стрелять, а это никогда не поздно успеть. А лучше дай нам дотанцевать, а лучше дай нам песню допеть. А лучше дай нам дотанцевать. А лучше дай нам песню допеть.
Это была программа «Был бы повод». В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».